Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа, у микрофона Александр Бобраков.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. В Москве прошла очередная акция «Окупая Следственный комитет». В Дагестане погибли 5 сотрудников полиции. Предварительный отчет о смерти Александра Литвиненко будет опубликован в Лондоне 20 сентября. Координатор Левого фронта Сергея Удальцова, задержанного сегодня во время протестной акции возле Следственного комитета России, обязали явиться в мировой суд. Оппозиционеру грозит штраф в 30 тысяч рублей по обвинению в нарушении порядка проведения массовой акции. Выйдя из отделения полиции, Удальцов призвал встречавших его соратников вновь собраться у Следственного комитета в следующий четверг. Участники кампании «Окупай СК» требуют прекратить преследование оппозиции и освободить задержанных по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая, когда оппозиционный марш миллионов перерос в столкновение демонстрантов с полицией. С подробностями о сегодняшнем пикетировании Следственного комитета корреспондент Радио Свобода Наталья Жанпаладова.
В техническом переулке, где находится здание Следственного комитета России, собралось несколько десятков человек. Люди были с белыми лентами, некоторые в футболках в поддержку группы Pussy Riot. Активисты выходили по одному к зданию Следственного комитета с плакатами. Узники 6 мая, Россия будет свободной, Следственный комитет – фабрика лжи, Следственный комитет должен расследовать, а не фабриковать. Спустя некоторое время к активистам присоединился один из организаторов акции «Окупай СК» Сергей Удальцов. Акция не была согласована с властями, поскольку задумывалась как встреча с депутатом. Полиция сразу же окружила координатора Левого фронта. Сергей Удальцов призвал собравшихся взяться за руки в знак солидарности с заключенными. После этого он был задержан. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
В Бутлякском районе Дагестана в столкновениях с боевиками погибли 5 сотрудников полиции, еще 2 ранены. Убиты 3 боевика, сообщает агентство со ссылкой на правоохранительные органы. По данным Республиканского следственного управления, 3 полицейских были убиты из засады на окраине селения Чанко, еще 2 в ходе преследования стрелявших. О личностях убитых боевиков информации пока нет. Бывший прокурор города Клин Эдуард Каплун, объявленный в розыск по делу о нелегальных казино в Подмосковье, добровольно явился к следователям, сообщает Следственный комитет России. Каплун был уволен в апреле прошлого года, когда разразился скандал о взятках от организаторов незаконного игорного бизнеса, в которых заподозрили прокурорских работников. Вместе с Каплуном по делу проходит бывший заместитель подмосковного прокурора Александр Игнатенко, который был задержан в январе в Польше. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Член Высокого суда Великобритании Роберт Оуэн назначен коронером для проверки обстоятельств смерти бывшего сотрудника российской разведки Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне радиоактивным полонием в 2006 году. Оуэн обнародует предварительный отчет 20 сентября. По британскому законодательству коронерское дознание проводится в случае внезапной, насильственной или необъяснимой смерти. Это не судебное расследование, но не влечет за собой наступление уголовной или гражданской ответственности. Британская полиция подозревает в причастности к убийству Литвиненко бывшего сотрудника ФСБ России Андрея Лугового.
Радио Свобода. Новости.
Международный комитет Красного Креста впервые с начала боев в сирийском городе Алеппо смог доставить в этот город гуманитарную помощь, продукты питания и медикаменты. В заявлении комитета подчеркивается, что конвой с гуманитарными грузами смог попасть в город, несмотря на продолжающиеся бои между правительственными войсками и повстанцами. По данным сирийских правозащитников, в четверг в результате боевых действий в стране погибли около 100 человек, среди которых почти равное число мирных жителей, военнослужащих и повстанцев свободной сирийской армии. В Алеппо повстанцы полностью оставили район Салах-ед-Дин, объяснив свое отступление тактически маневром. По данным правозащитников, убиты 2 командира повстанцев. Бои в городе продолжаются с 28 июля, когда силы верные режиму президента Башара Асада начали наступление на позиции повстанцев. Столкновение продолжается и в других районах Сирии, в том числе в пригородах Дамаска. В Тбилиси активно обсуждают вчерашнее заявление российского президента Владимира Путина о разработке плана боевых действий против Грузии задолго до военного конфликта вокруг Южной Осетии в 2008 году, рассказывает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Все новостные программы грузинских телеканалов начинаются с рассказа о сенсационном, как считают в Тбилиси, заявлении президента России Владимира Путина, который подтвердил, что план боевых действий российской армии против Грузии был разработан и утвержден еще на рубеже 2006-2007 годов, а Россия активно готовила к войне юго-осетинские формирования. Выступая в Поти на траурном митинге в честь мирных жителей города, погибших в результате бомбардировки российской авиации Потийского морского порта, президент Саакашвили назвал заявление главы российского государства признанием. Цитата. Военный преступник Путин признал, что в течение нескольких лет готовил незаконные вооруженные формирования на суверенной территории Грузии. Конец цитаты. Одновременно Михаил Саакашвили обрушился на оппозицию, обвинив ее лидеров в озвучивании российской версии причин и обстоятельств начала войны и вины грузинского руководства, тогда как, по его словам, сам Владимир Путин признает, что Россия начала готовиться к войне и готовить незаконные осетинские формирования задолго до конфликта. В МИД Грузии уже приглашены послы западных государств. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Украинская объединенная оппозиция через суд хочет заставить Центральную избирательную комиссию зарегистрировать экс-премьера Юлию Тимошенко и экс-министра Юрия Луценко в качестве кандидата в депутаты на парламентских выборах. Как заявил лидер партии «Фронт перемен» Арсений Яценюк, и Тимошенко, и Луценко имеют право баллотироваться в парламент согласно украинской конституции и международному праву. Тимошенко отбывает 7-летний тюремный срок. Ее обвинили в превышении власти при заключении газовых контрактов с Россией в 2009 году. Экс-глава МВД Украины Юрий Луценко также находится в тюрьме. Он осужден на 4 года лишения свободы. Центр избирком отказал им в регистрации для участия в выборах по партийному списку объединенной оппозиции «Батьковщина». В Ливии Национальный переходный совет, управлявший страной после свержения Муаммара Каддафи в прошлом году, официально передал власть новоизбранному парламенту. Церемония прошла вечером в среду в ливийской столице Триполи при участии главы совета Мустафы Абдель-Джалиля. На улицах города в этот момент шли празднования. Вот что заявил агентство Рейтер, житель ливийской столицы.
Сегодня был отомщен мой сын, который погиб, сражаясь с Каддафи, и я чувствую себя счастливой, хотя и потеряла своего самого дорогого человека. Я отдала Ливии главное свое сокровище – сына, и сегодня я счастлива. Я стою на площади мучеников и поздравляю Ливию.
Сказала жительница Триполи. Наблюдатели отмечают, что речь идет о первом мирном переходе власти в истории независимой Ливии.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы – фестиваль «Сезон Станиславского». Во второй части передачи – «Тень отца» и «История мусора». В 2013 году весь крещенный театром «Мир» будет праздновать 150-летие одного из создателей Московского художественного общедоступного театра, автора системы работы актера над собой Константина Сергеевича Станиславского. Весь октябрь и первую декаду ноября в Москве пройдет фестиваль «Сезон Станиславского». Его проводит фонд того же имени. Откроется фестиваль 4 октября божественной комедии «Данте» в режиссуре Эймунта Сони-Крошуса и исполнении актеров театра «Мэна Форд». Некрошус – постоянный участник сезона Станиславского, а вот Люк Персиваль приедет сюда впервые. Гамбургский театр «Талия» покажет его спектакли «Отелло» и «Вишневый сад». Александринский театр из Петербурга привезет Геду Габлер Ипсена в режиссуре Камы Гинкаса, а малый драматический театр Льва Додина – «Чеховских трех сестер». О фестивале мы поговорим с директором фонда Станиславского Зейнаб Саидзаде. Она создала фонд вместе с Олегом Николаевичем Ефремовым 20 лет назад. И с тех пор его возглавляет. Фонд ежегодно вручает театральные премии, издает книги, продюсирует спектакли. Он же восстанавливает родовое имение Станиславского в Любимовке. И ежегодно проводит фестиваль «Сезон Станиславского».
Этот фестиваль, мы его и замышляли, да, чтобы отражать какие-то открытия, а попытки проникнуть в русскую психологическую школу зарубежными режиссерами, актерами. И уверены в том, что эта попытка в этом году более объемно будет представлена российскому зрителю. В преддверии 150-летия, конечно, для нас очень святой даты, мы стараемся показать какие-то уже зрелые работы, которые так или иначе применяют его методологию и в работе с актером. Мы видим, просто вот система живет реально на Западе.
Вы открываетесь спектаклем «Некрошуса. Божественная комедия». И вы, конечно, видели этот спектакль. Вы в каких-то очень-очень хороших отношениях с Эймунтом Некрошусом. Он всегда соглашается принять участие в фестивале фонда.
Как вам известно, мы в прошлом году начинали вместе с господином Некрошусом эту задумку осуществлять Любимовки. Собственно, жизнь Любимовки начинала возрождаться именно работой над «Божественной комедией». Когда произошла премьера, и мы видели несколько предпоказов, и мы увидели грандиозную совершенно работу Некрошица, там, на мой взгляд, он поднимает одну из важнейших тем современности. Как живется художнику сегодня? Художник, который пытается сказать что-то новое миру, возможно, даже дать ему какой-то путь дальнейший. Я думаю, что Некрошис нащупал какой-то новый язык, и вот эти последние десятилетия, которые связаны были его с поиском метафорического языка, с поиском языка средств выражения через актера, его режиссерской мысли, через литературу, в которой, в общем-то, драматургия размыта как таковая. И он показывает путь художника, и потом, как социум, власти, личная жизнь, любовь, наконец, его страдания, муки, поиски творчества отражаются на том произведении, которое он сочиняет. То есть такое сплетено множество коллизий и множество всяких историй, перипетий, через которые проходит художник, актер, который играет роль Данте, и как по-разному социальные группы реагируют на эти проявления его. И вот он совершает какую-то миссию. Мало того, что, мне кажется, он указывает путь молодым режиссерам. Вот смотрите, ищите туда, смотрите, можно из этого что-то сделать новое, новое направление. А с другой стороны, он не забывает, почему он это делает. То есть в основном у него это сверх его задача сказать людям что-то, что жизнь, естественно, непроста, это мы знаем, но как она сложна. И вот когда ты, сидя в зале, переживаешь этим артистам, которые абсолютно перевоплощаются на твоих глазах в разные их персонажи, потому что они через 20 минут играют других, потом еще других. Я впервые, я много лет не плакала на спектаклях. Я помню, мне было 18 лет, когда я увидела спектакль «Брата Алеша» Анатолия Васильевича Ефроса. Я плакала, а потом я 8 раз смотрела. Я приезжала специально в Москву, я училась в Санкт-Петербурге, тогда в Ленинграде. Потом я познакомилась с Анатолием Васильевичем, и вот с тех пор вот такой щемящей нотой я плакала на этом спектакле, я еще плакала на у Бергмана в его фильмах. Наверное, все великие художники, всех их объединяет какая-то великая сила проникновения в человеческие судьбы. И вот это сделать вот так языком театра...
Все-таки какие-то сближения эти непонятные... Потому что для меня вот такой настоящий взрослый театр, не детский, который начинался с «Синей птицы» там, или «Тремя толстяками» в художественном театре, именно взрослый, это тоже был «Брат Алеша». Я больше скажу, я до сих пор, когда я вижу Ольгу Михайловну Яковлеву, которая играла в том спектакле Лизу, я до сих пор не вижу перед собой Ольгу Михайловну Яковлеву, а сразу вижу фрагментами, кусками этот спектакль, эту роль, ее руки, этот белый платок, который она все время теребила.
И звук. И звук ее крика просто пронзительно. И вот эта пронзительная нота присутствует также у Некрошиса.
Вот уже не первый раз в программе фестиваля появляются иранские театры.
Да.
По-моему, его привозите только вы.
Действительно, в наших фестивалях международных мало затрагивается вот Ближний Восток, и вообще это такая больная тема для всех людей. Но заметьте, этот театр приезжает к нам уже не один раз, и всякий раз он показывает новые стороны своего бытия. Эти люди, которые, конечно, воспитывались в европейских больших городах, получали светское образование, актерское, режиссерское, в частности, некоторые в Лондоне, некоторые в Париже, все-таки они, как люди своей страны, своей земли, приезжают и, мне кажется, выражают свое такое неудовлетворение, очевидно, теми событиями, которые происходят сегодня в Иране. Я далеко не знаю коллизии всех перипетий, что толкает этого художника все время говорить какое-то слово против того, что происходит там. Но он пытается художественным способом сказать какое-то свое слово и адресует его молодежи, адресует его людям. Он пытается пробиться в какой-то мир, где бы люди понимали, что они не одни, что есть художники, которые также волнуются за судьбу своих соотечественников, своей страны и пытаются средствами театра высказать эту мысль. Вот их этот приезд в этом году был связан с именем Иванова, именем Чехова. Но пока мы думали, его забрали французы и англичане на свои фестивали, потому что импресарио живет в Париже, режиссер живет в Манчестере, артисты живут в Бразилии, кто-то живет в Иране, но они собираются и делают, и играют на своем языке, и делают это в Иране. Когда мы увидели, что есть Иванов, действие начинает медленно развиваться так, а потом вдруг понимаешь, что все люди Ивановы, и в Иране, и об этом они говорят, мы Ивановы, когда на большой кровати лежит Иванов с наушниками и учит английский язык, а ему все время Сара пытается сказать какие-то слова, да, но он ее не слышит. Понимаете, это так пронзительно было, что мы сошлись на том, что «Среди облаков» такой поэтический спектакль, опять-таки, о жизни Ирана, сегодняшнего Ирана, молодежи сегодняшней, украсит нашу, как бы, программу, и они безмерно счастливы, что они приедут сюда именно в преддверии 150-летия. Если нам удастся, мы когда-нибудь привезем Ивана, потому что это действительно хорошая работа.
Сина произнесла самое главное слово, которое, наверное, нужно было произнести про этот театр. Он именно поэтический. И нужно сказать, что вообще, видимо, именно это связывает этот театр с их родиной, с их землей, потому что как в Европе, так и в России в последние годы, что поэтического кино, что поэтического театра, довольно, прямо скажем, не густо. За это отвечает действительно несколько выдающихся литовских режиссеров, грузинский театр, театр Зарана. Конечно. То есть, очевидно, есть что-то при всей абсолютной разнице культур. Вот это поэтическое образное представление о мире, оно очень сильное в этом театре, и очень, мне кажется, его не хватает нам в Москве, такого театра. А по поводу Иванова тоже очень любопытно. Я относительно недавно слышала разговор немецких мужчин где-то 30-35 лет, которые для любительского театра читали пьесу Чехова «Дядя Ваня». И вот несколько взрослых, благополучных, устроенных, с прекрасным высшим образованием, замечательными зарплатами мужчин плакали, и каждый из них говорил: «Это про меня». То есть, конечно, Чехов в этом смысле человек довольно необыкновенный. Более 100 лет тому назад он умудрился написать пьесу, которую каждый человек считает, что это было написано именно про меня, про него. Зейнаб, теперь в афише есть имя Питера Брука. Наверное, 6 лет тому назад Чеховский фестиваль привозил один из спектаклей Питера Брука, но все равно мы так редко, так мало встречаемся с человеком, имя которого фактически вынесено, наверное, прямо в заголовок, да, в заглавие там второй половины 20 века. И вам удалось договориться с его театральной группой, вы привозите спектакль с почему-то немецким названием «Варум, варум», хотя, напоминаю я нашим слушателям, Питер Брук англичанин.
Ну, мы с Бруком вели уже давно переговоры, потому что у нас в России особенно относятся к его творчеству. А в этом году он предложил сам нам вот это произведение «Варум, варум». Почему, почему? И это почему остается почему до сегодняшнего дня. Речь идет о том, что жизнь, творчество удивительного русского режиссера, который был не просто учеником Станиславского, а имел какое-то свое собственное видение в театральное искусство, создал, в общем-то, свою методологию, биомеханику. И почему с ним так обошлось время? Почему мы не сумели сохранить этого человека? Собственно, за что он погиб? Но в нашей стране в прошлом веке столько накуролесили наши так они сметали все, не задумываясь о том, что этот культурный слой нельзя выжигать, угарно будет. Ну что ж такого мог сделать Мирхольд, что нужно было его уничтожить физически? Всякий художник, который читает о судьбе Мирхольда, будет спрашивать, а что ж происходило такое? И если ему не судьба, его не будет безразлично, он начнет просто даже ее изучать. И поэтому сыграть Мирхольда в центре Мирхольда с великой, в общем, режиссурой Брука, с прекрасной актрисой, немецкой звездой Мариам Голдсмит, мне кажется, это очень достойное завершение нашего фестиваля.
То есть получается фактически, что фестиваль в этом году открывается божественной комедией о судьбе художника и закрывается спектаклем Питера Брука тоже о судьбе художника. В середине есть еще одно имя у нас – Люка Персиваля, которого вы привозите с двумя спектаклями. Один – «Отелло» по пьесе Шекспира. Этот спектакль не очень новый, его привозил в свое время Балтийский дом в Петербург. Но в этом году он приезжает еще с одним названием, а именно «С вишневым садом», то есть, опять же, с Антоном Павловичем Чеховым.
Люк Персиваль – современный голландский режиссер, отстраненный от немного голландского театра. И не зря он, наверное, с немцами работает. Первый спектакль мы привозим только лишь потому, что действительно это хорошая постановка, и нам просто хочется, чтобы зрители увидели настоящий театр. И поэтому мы руководствовались тем, что есть вот такой хороший режиссер, неизвестен в Москве, надо его представить более широко. Второй спектакль «Вишневый сад» – это, конечно же, Чехов. И мы увидели, что в этом спектакле есть какая-то новая поэтика. Он, по-своему, говорит о той духовности, которая существует в людях. Он также говорит, нельзя топтать духовное, надо его беречь. Это, наверное, самое большое сокровище. Причем, я должна сказать, что он очень симпатичный человек, такой ясный. И спектакли такие даже, можно сказать, ясные.
К фестивалю-то уже не первый. Каждый год там приходится что-то преодолевать. Есть ли вот какие-то постоянные барьеры? Что на самом деле сложнее всего именно при организации?
В этом году немного легче работать, поскольку нас патронирует Министерство культуры Российской Федерации. Мало того, что нам выделили средства специальным указом президента Российской Федерации. И в большей степени наш фестиваль именно благодаря им в этом году существует. Но трудности всегда есть, потому что это организационно-творческая работа. И начинается она с того, что сколько у тебя денег. Если у тебя достаточно средств, то можешь хорошие привести спектакли, потому что как-то на Западе к этому относятся немножко, я бы сказала, потребительски. Мы говорим, фестивальная жизнь – это значит какой-то демократизм, простота. Но они почему-то живут по-другому. Им надо комфортно, им надо дорого, им надо в центре Москвы. Но это все связано с арендой.